Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Я Сергей Корзун, ведущий этой постоянной еженедельной программы. Сегодня для разговора «Без дураков» в эту студию я позвал Леонида Радзиховского. Леонид, добрый вечер.
Привет, Сергей.
Должен сказать, что я по-журналистски чисто цинично очень обрадовался тому, что Леонид ушел с постоянной рубрики на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI, потому что только сейчас появилась возможность позвать его в эфир и поговорить по возможности совсем о других вещах. У вас-то, Леонид, не шевельнулось сомнение в том, что выбор был сделан неправильно и что надо было бы остаться?
Ну, если меня после этого признали, что я не дурак, чего мне колебаться? Мне хочется думать, что я не дурак, поэтому...
То есть будете упорствовать в своем этом желании.
Да.
Я надеюсь, напомню, что программа «Без дураков» – это программа не о реальной, не о сегодняшней политике. Как раз очень сильно надеюсь, что без этой реальной сегодняшней политики мы сегодня по возможности обойдемся. Хотя куда же мы без нее, естественно.
Да,
потому что если человек не занимается политикой, и политика начинает им заниматься, интересоваться очень сильно. Тем не менее, попытка не пытка. Сделаем такую попытку. Я представлю Леонида, это цитировалось его высказывание, его собственными словами. Потому что вообще о жизни, помимо всяких там схем и политологических, он говорить открыто не очень любит, тем не менее представлю. Наверняка и Леонид эту цитату помнит. «Еврей, лысоватый, сутулый, с психологией вечного робкого подростка. Возраст и национальность не чувствую, но помню. По взглядам скептический либерал и умеренный циник. По темпераменту мямлик. По образу жизни так и остался с привычками Менеэса. По религиозным убеждениям агностик, хобби есть, но секрет, личная жизнь есть, но тоже секрет, кумиров нет, и не только в политике. Любимый город – Париж». Что у вас есть дополнить к этому списку?
Да, в общем, откровенно говоря...
Или поправить, да. Это сколько, лет 5-7 назад?
Да, где-то так. Это был такой, он есть такой журнальчик, когда ты имел глупость там печататься, «Ёж» называется. Вот одна из многих глупостей в моей жизни. И они просили, значит, написать вот такую автобиографию, не автобиографию, а характеристику. Я постарался по возможности честно написать, без всякого стёба, надо сказать, абсолютно. Вот так я, примерно так я себя и вижу. И, в общем, с тех пор мне добавить к этой характеристике нечего, да и убавить особенно нечего. Правда, вот я бы, может быть, убавил насчет, как там, скептический либерал или что-то в этом роде.
Да, скептический либерал и умеренный циник.
Да, значит, насчет умеренного циника по-прежнему считаю так же. А что такое скептический либерал, я еще меньше понимаю, чем тогда. В смысле, либерал скептический, это правда. Вот, поэтому эту часть своей характеристики я сейчас уже совсем плохо понимаю, что она означает, а все остальное, все при мне, что-то видно. Непосредственно что-то, поверь на слово.
Попробую пару покровов сорвать, по крайней мере, спровоцировать на это.
Давай.
По поводу хобби начнем. Значит, зная вас с психологическим образованием, по тону и по содержанию ваших статей и публикаций, что вы с равным любопытством наблюдаете и за теми, кто сверху, и взираете на тех, кто снизу, можно предположить что-то близкое, наверное, к коллекции энтомолога, то есть всякие летающие, не бабочки, это точно, я могу здесь предположить, и не стрекозы, наверное, довольно красивые, какие-нибудь там осы, шмели, трутни, и те, кто живут там на земле или рядом с ней, букашки всякие, там, медведки, допустим, или еще что-то.
Всё.
Насколько близко к истине?
И близко. Дело в том, что когда-то Резерфорд сказал, что наука делится на физику и коллекционирование марок. Вот, к сожалению, физикой заниматься мне не дано, а наука меня все-таки интересует. И я действительно чем-то вроде коллекционирования марок и занимаюсь. Так что, в общем, раз уж у нас в программе принято «вы», то, ради бога, вы верно это обозначили. Вот, это действительно коллекция людей или описание людей. Но поскольку мне очень надоела вся эта приблизительность, оценочность, вечное выставление, значит, прежде чем описать факт, до этого уже формируется установка, и под эту установку подгоняются какие-то факты. Вот это мне надоело, И я много лет занимаюсь чем-то прямо противоположным, а именно это галимые факты, желательно с цифрами, которые касаются, я там в этой своей автобиографии написал, что хобби секрет, но я думаю, можно этот секрет вполне открыть. Это, значит, такой справочник, который я исключительно для себя составляю. Я не думаю, что он когда-нибудь вообще будет опубликован, и даже не уверен, что он когда-нибудь будет закончен. Тем не менее, он мне любопытен самому. Это такой справочник, который я для себя назвал «Кому принадлежала Российская империя в 1914 году». Mm-hmm. Дело в том, что мне кажется, что совершенно неоригинальное мнение, но мне кажется, что вот война, Первая мировая война – это было, пожалуй, самое главное событие за последние 100 лет, в каком-то смысле более важное, чем Вторая мировая. Ну, просто
для России или вообще для всего мира?
Для всего мира. Ну, для Европы, во всяком случае. Закончился очень важный период европейской истории, начался другой. В этом смысле все, что было потом, очень в большой степени определялось вот именно этим. В большей степени, чем многими другими событиями. Вот. А, значит, государство под названием Российская империя, оно к этому моменту, как мне кажется, достигло определенной зрелости. Такой сочный плод, который под собственной тяжестью сорвался и упал. И вот мне хотелось посмотреть, кто же те люди, которые, значит, эту страну определяли, формировали. Взял я некий формальный критерий, все-таки это капитализм, критерий денежный, людей от определенного состояния, от определенного уровня доходов, и нарыл аж 5000 человек. Это, могу сказать, кому-то это покажется небольшой цифрой, это фантастически огромная цифра. Я таких справочников на 5000 подробных этих самых вообще не встречал.
Но вот. Это именно типа списка Форбса, как сейчас бы назвали, либо люди типа там 44-летнего на этот момент Владимира Ильича Ульянова Ленина тоже вошли в этот список?
Нет, это Форбс. Это офицер. Это, понимаешь, я взял, ну что такое элита, это же понятие растяжимое, да. Каждый опять же по-своему трактует. Мне хотелось задать формальный критерий, может быть, не исчерпывающий, может быть, не самый главный, тем не менее. Этот формальный критерий – это определенная цифра доходов годовых, определенное состояние. И много интересного, значит, я могу рассказывать много часов об этом. Вот. Но я значит, точку отсчета взял известный школьный анекдот, когда человек поступает в институт, его спрашивают, сколько людей погибло в Великую Отечественную войну. Он говорит, 22 миллиона. Правильно. Теперь второй вопрос поименно, пожалуйста. Вот, значит, я ровно так, поименно. И там масса интересных вещей, начиная чисто методически. Ну, например, абсолютно невозможно ничего уверенно сказать. Я лишний раз убедился, какая туфта, все эти списки Форбса, что и так понятно, но просто на фактах. Огромный разброс, в том числе разброс в самооценках. Люди заполняли анкеты там. В течение одного года они заполняют две совершенно разные анкеты про себя. Ну, и так далее, и так далее.
Откуда все эти документы? Из архивов, из исторических публикаций? Или?
Да, это и архивы, это и публикации. Я с большим удовольствием ходил и хожу в Ленинку. Чувствую себя, вот опять же, тем робким МНСом, тем, значит, молодым совсем человеком, который не без страха смотрит на библиотекарей, сутулится так перед этими огромными стеллажами. И вообще ощущение, что ты, может быть, ты коллекционируешь дохлых кошек и ломаные монетки, но что-то реальное, что-то четкое, что-то, что можно зафиксировать. А потом начинается уже, так сказать, анализ. Тут тебе и по городам, и по возрастам, и по национальностям, и по сословиям, и по источникам, и по происхождениям. То есть это такая огромная социология элиты, совершенно гигантская. Поскольку делаю это исключительно для себя, абсолютно без всякого срока, абсолютно без всяких грантов, естественно, то я и не тороплюсь, ковыряюсь в свое удовольствие в интернете. И я как Чичиков, который, если вы помните, найдя в списке там Степан Пробка, и он начинает фантазировать, а кто такой был Степан Пробка, как он умер. Вот эти мертвые души возникают, они передо мной открываются, я вижу перед собой целый огромный мир, вот эту Атлантиду. Вот, мне доставляет удовольствие фантазировать, а потом сталкивать эти фантазии с реальностью. Вот
лучше
я думаю,
любой
так.
Виртуальной игры, которая увлекается сейчас
мне
отчасти.
Мне да. Но, может быть, если бы я был...
Замкнутость этой игры немного смущает. Есть ли надежда на то, что все-таки публикация в той или иной форме будет?
Там, а куда мне?
Список мне Радзиховского, например. У нас сейчас списки модно составлять, там, Магнитского, Форбса, какие еще там списки?
Ну, понимаете, в чем дело? Мне же диссертацию не защищать, диплом мне не нужен. Научная известность.
Есть диплом, есть, да.
Да, я это самое бессмысленное. Да, самое бессмысленное, что я сделал в своей жизни, это идиотская защита, что на идиотской диссертации. Это ни разу в жизни мне эта бумажка не понадобилась.
Даже хуже похода в Госдуму, что ли, в свое время?
Походы в Госдуму – это было некоторое развлечение, это много интересного.
То есть, там некий смысл все-таки был в этом.
Какой-то был, да. А это было просто отвратительное, значит, бессмысленное занятие, эта диссертация. Кстати сказать, один смысл в ней был, на самом деле. Я защитил когда-то кандидатскую диссертацию, поскольку я работал в институте, то было понятно, что если уж ты работаешь в институте, то надо защищать докторскую. Это был конец 80-х годов. И при мысли о том, какое количество задниц надо вылезать, сколько глупостей надо написать, сколько надо себя изнасиловать, какую чушь объемом в 500 страниц я должен из себя вымучить, я был готов из окна выпрыгнуть. То есть у меня была такая сильнейшая мотивация удрать из этой гребаной науки, что как только началась перестройка, я просто готов был Михаилу Сергеевичу свечки до неба ставить, потому что при Советском Союзе идти в журналистику для меня было абсолютно невозможно в силу ряда причин, там, семейных каких-то традиций, того-сего. Как только появилась возможность говорить четверть того, что думаешь, половину того, что думаешь, я просто как пробка из бутылки вылетел из этого НИИ, из этой дурацкой науки, и первые годы в журналистике чувствовал себя просто заново родившимся счастливым человеком. Но потом, естественно, все это стало уже не совсем так, потом совсем не так. Теперь уже окончательно не так, но все-таки при всей усталости и при всем, мягко говоря, скептическом отношении к своей профессии, такого безнадежного ужаса, отвращения и страха, какой я испытывал к своей научной деятельности, я, конечно, все-таки к журналистике не испытываю, в этом смысле состоялось.
Ну, тем не менее, позвольте себе процитировать несколько, как бы, тем монографий или работ, может быть, какая-то из них была кандидатская, «Воспитание чувства социальной ответственности у подростков».
Издеваешься?
«Изучение психологических особенностей неформальных молодежных объединений».
Опять издеваешься?
Теория Фрейда, смена установки здесь-то.
Еще раз издеваешься.
Почему издеваешься? Не, на самом деле, для реальной жизни имел какой-то смысл? Ну, нет, эта работа. Или она вот чисто там академическая, монографическая?
Сереж, да. Значит, про Черненко, который правил, когда я работал в институте, говорили, не приходя в сознание, провел заседание Политбюро. Вот я точно таким же способом навалял добрую сотню статей, защитил диссертацию, участвовал в научных дискуссиях, абсолютно не понимая ничего, о чем я говорю, вообще ничего. То есть я жонглировал какими-то дурацкими терминами и чувствовал себя как пьяный на болоте. Вот я иду, кочка, страшным напряжением, вижу следующую кочку, вскочил, постоял, перевел дух дальше. Пока я оперировал терминами, я чувствовал себя более или менее уверенно. Но если бы кто-нибудь меня спросил, а что все это значит? Какое это имеет отношение хоть к чему-нибудь? Все. Развалился, поплыл, утонул и так далее. А во мне в силу некоторой неискоренимой внутренней честности, несмотря на профессии, осталась некоторая внутренняя честность. Мне было очень противно заниматься тем, в чем я ни хрена не понимаю. И главное удовольствие при переходе к журналистике заключалось в том, что вот там я мог написать глупости. Я мог написать неправду, я мог написать заказную статью, но я четко знал, что, о чем и зачем я пишу. Вот меня могли спросить, вот вы написали то-то, то-то, что это означает? И я мог спокойно, ясно, внятно объяснить, это означает то-то, 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 то-то. Никаких терминов, никакой зауми, ничего. И я еще для себя сделал такой вывод, что если вы можете без пафоса, без соплей, без отсылок к авторитетам, без непонятностей и без слов, ну, это объяснить невозможно. Если вы можете ясно, просто, беспафосно объяснить, что вы делаете, то вы делаете некое достойное дело. Если то, что вы делаете, объяснить далее невозможно, то есть невозможно перевести на простой язык, обязательно надо апеллировать к пафосу, к каким-то сложным терминам или к каким-то сакральным понятиям, далее необсуждаемым. Там, кровавый режим, американский агент, Ну, понятно, что это быдло. Или понятно, что это ум, честь и совесть эпохи. Или почему понятно?
Были портянки, да?
Да, портянки. Почему понятно? Из чего это следует? Не можете объяснить? Значит, вы гоните. Вы гоните. Если можете объяснить, значит, вы не гоните. Вот в науке я непрерывно гнал. Гнал пургу, догнал ее, говорю, до этой самой диссертации. Еще бы чуть-чуть, и, наверное, в силу своей робости и конформизма стал бы доктором наук, а там, страшно сказать, каким-нибудь хрен-корреспондент.
Член-кором, да.
Да, ну просто надо было бы повеситься сразу. Жизнь погублена, растоптана, продана за понюх табаку, и человек всю жизнь занимался такой хренью, о которой стыдно говорить. Слава богу, появилась лазейка, я в нее вжик, как вор Лен, из квартиры.
Да смотри, на результат этой лазейки, да, еще одну цитату, не удержусь, подобрал под этот эфир, да. Ну, предисловие сначала, все происходило на моих глазах, это от 90-го до наших дней, да, при прямом участии, ни фараон Тутанхамон, ни Наполеон, ни Ленин или Гитлер, все видел, на коже чувствовал, и ни черта не понимаю. И в конце, и знаете, спросить некого. Никто ни хрена не понимает.
Правильно.
Цитата из вас.
Это правда.
То есть результат тот же, как в психологии, так вот и здесь в общественной жизни, или есть разница?
А вы знаете, в чем дело? Значит, я с годами начал понимать, собственно, главный конечный вывод мудрости земной для меня. Как вы помните, для Фауста конечный вывод мудрости земной был такой: лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Вот. А для меня вывод гораздо более банальный. Я знаю, что я ничего не знаю. Но вот все значение этой формулы, весь объем этого незнания, он все больше и больше раскрывается. Вот с годами он раскрывается все больше и больше. И если лет 10 назад мне казалось, что я хоть что-то знаю, хоть что-то понимаю, то теперь я понимаю, что это была тоже какая-то такая иллюзия. Но если с точки зрения понимания и знания действительно ничего не знаю там, ничего не знаю здесь, то глубина совершенно другая. Там я просто как слепой, значит, щенок тыкался в какие-то термины, даже не пытаясь их расшифровать. Здесь мне интересно пытаться понять. Каждый раз пролезший, потолкавшись, понимая, ты чувствуешь, нет, это опять приблизительно, это опять не то. Но, во-первых, интересна дорога, процесс приятен, так? Значит, как тоже такая старая циничная шутка, любите ли вы детей, люблю процесс. Процесс приятен. Кроме того, в ходе этого процесса одна из приятностей заключается в том, что я чувствую, что я занимаюсь все-таки, или, скажем так, занимался, потому что сейчас у меня энтузиазм все-таки сильно поостыл. Вот, я чувствую, что я занимался своим делом. Тем, к которому у меня душа лежит, к которому у меня способности есть, к которому у меня интерес был. А то, что в конечном итоге, значит, пройдя очередной отрезок, ты говоришь, черт, опять нифига не понимаю, это нормально. Для меня нормально. Для кого-то, может, не нормально. Для меня нормально.
То есть, как общая теория относительности. Все ближе и ближе, и можно всю жизнь не одну заниматься разным людям этой общей теорией относительности. Можно, так, да. В общем, и не прийти ни к кому. Ну, так немножко грустновато, с одной стороны.
Почему? Это жизнь. Это нормально.
А с другой стороны, да, кстати, о нормальной человеческой жизни. Это еще одна цитата, больше не буду, вот честно, да, три только подобрал, ну, там хорошо. Дальше будут вопросы. Есть несколько базовых, писал Леонид Радзиховский, нормальных человеческих инстинктов. Это продолжение рода, это любовь, это потребность в тепле, это потребность в удобстве. Вот это вот реально. Разговор шел в жесткой там политике, и вот такое выдал. На практике-то удается этому больше времени уделять, чем всяким политическим там партиям шахматным?
Ну, как сказать? Ну, в общем, я думаю, что времени по часам, черт его знает. С точки зрения мыслей, я вам так скажу. К сожалению, я уже как заведенный механизм. И я много думаю о привычных темах. Об истории, о политике и так далее, и так далее. А вот чувствую, ну, чувствую, разумеется, не о политике. Мои эмоции, я не футбольный фанат никакой политики. И мои эмоции, они действительно относятся вот к этим вещам, чувства. А мысли, нет, они, к сожалению, крутятся. Уже поздно менять завод. Они крутятся в пределах того же завода. То есть, это вот действительно политика в той или другой дистанции. Я пытаюсь смотреть с более отдаленной дистанции, потом менять фокус из более близкой дистанции, сравнивать, ну, то есть, попросту говоря, рассматривать события, в том числе текущие, в контексте более длительном.
Если убрать вот этот завод, вообще что останется в минусе? Отключить интернет, да, отключить политику вообще. Вот сделать так, как бывало в нашей недавней истории периода, когда ее, ну, почти не существовало, допустим, так, да, там подковерная какая-то.
Что останется в моей жизни?
Да, что в жизни останется?
Ну, на некотором уровне останется, значит, близкие люди. У меня там 2-3 близких любимых человека. А на следующем уровне, более таком, не знаю, как сказать, более каком-то, останется много страхов, много, как ни смешно в моем возрасте, каких-то надежд, что совершенно дико, на что мне надеяться. Тем не менее, человек так устроен, я, по крайней мере.
То есть, надежда в отношении себя самого?
Непонятно в отношении личных, чего. Да? Вот, вы знаете, весною, когда расписание камышинской ветки читаешь в пути, оно грандиознее Святого Писания. Вот. Бывает все, если на более низкую перейти литературу, бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел.
Вот какие-то безудержные, такие... безутешные, самое главное, ничем не обоснованный оптимизм
просыпается. Да, которые сами собой возникают. Значит, страхи, оптимизм, вот такие колебания. А в конечном счете я бы сказал, что окончательная такая установка, которой человек, ну вот я не человек, я лично стремлюсь. Это простота и пустота. Я вот прочел, это, по-моему, конфуцианцы говорят, или даосисты, боюсь наврать. Но вот эти два слова для меня как-то внутренне очень много значат. Они мне очень сильно резонируют внутри. Простота и пустота. Причем, заметьте, не по отдельности, а именно в комбинации. Пустота без простоты пугает, простота без пустоты нелепо. Вот сочетание этих двух вещей, это, мне кажется, та внутренняя гармония, то внутреннее равновесие, та внутренняя тишина, к которой хотелось бы прийти до того, как отбросишь копыта и получишь эту самую простоту и пустоту в любом случае. Хотелось бы прийти на ходу. Ну, не знаю, удастся это или нет, но вот к этой точке внутреннего равновесия душа стремится. Хотя что такое душа, я не знаю.
Леонид Радзиховский, примерно минут у нас до перерыва. Ну, то, что вы цитируете там стихотворные строки, читаете не только историческую литературу, отметили наши слушатели, естественные вопросы, что читаете, что цитируете из поэзии.
Что читаю? Вы знаете, я ленивый. Я читаю то, что я уже 1000 раз читал. Я просто каждый раз в этом деле нахожу и новые удовольствия, иногда новые смыслы. Когда находишь новые смыслы в старом кармане, вот рылся-рылся, бац, еще 5 копеек обнаружил, еще кружку какую-то нашел. А карман привычный.
Ну, там не только Пушкин, не только наши все.
Боже упаси. Там, ну как, ну то есть тоже набор невеликий. Вот этим летом меня, вот слушатели многие окончательно во мне разочаруются, ну пусть их, что делать. Меня этим летом впервые по-настоящему познакомили с Набоковым. Я никогда не читал «Защиту Лужина». Вот новая книга, которую я прочел, написанная там 80 лет назад, которая мне очень понравилась.
Ну, продолжим этот разговор тогда чуть позже, еще после перерыва. Напомню, Леонид Радзиховский в программе «Дураков», и мы не прощаемся.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Я напомню, что сегодняшний гость этой программы – Леонид Радзиховский. Давайте договорим про Пушкина, Набокова тогда. Что еще, вот, например,
явилось открытием? Ну,
потому что открывать можно всю жизнь, на самом деле.
Да, ну дофига. У меня такой, значит, джентльменский очень небольшой наборчик из детской литературы. Там всякие Фаусты, Стивенсоны, Гоголи, Шмоголи, Достоевские. В общем, набор очень невеликий. Другое дело, что в них постоянно находишь, еще раз говорю, какие-то вторые, третьи, 23-й, там, 143-й и так далее смыслы. И эта игра с ними, ну, это как общение с старыми знакомыми. Уже новых знакомых особо не стремишься завести, но зато из старых знакомых при некоторой умелости, можно вытащить много интересного. Даже если ты с ними говоришь на уже заезженные темы, все равно почему-то приятно. Ну, а если удается из старых знакомых вытащить нечто дополнительное, то это, по-моему, довольно любопытно. Вот я недавно, например, перечитывал «Остров сокровищ». Вот, и там есть такая фраза, которая мне показалась очень характерной, например, для понимания политиков. Там, значит, когда они идут за сокровищами, Сильвер к нему, к его ноге, значит, привязан этот Хокинг, и вот они идут за сокровищами. И вот он говорит, оказавшись вблизи сокровищ, Сильвер забыл все, и предупреждения доктора Ливси, и крики. Я мог читать его мысли, как в открытой книге. Он яростно ругался и с ненавистью смотрел на меня. На его лице было написано его желание. Он, конечно, надеялся схватить сокровища, перерезать нас, как баранов, поднять черный флаг и уйти в океан. А через минуту, когда выяснилось, что никаких сокровищ нет, он в одну секунду развернулся на 180 градусов и так далее. Речь идет не просто о коварстве политиков. Коварство политиков общеизвестно. И тут ничего нового не найдешь. Но вот эта способность Сильвера, то есть умного, волевого, далеко смотрящего вперед человека, внезапно потерять голову, обольститься верой в то, что он, в общем, понимал, уже недоступно, мгновенно забыть все и осатанеть вблизи конечной вожделенной цели, это вот такое детское осатанение, я думаю, очень свойственно политикам и объясняет в политической деятельности многое гораздо лучше, чем сложные рациональные расчеты и построения, а уж тем более, чем какие-то там экономические и прочие моменты.
Когда вы знали, из какого сорта политические комментарии у Леонида Радзиховича, теперь уже знаете.
Я думал, что вы скажете, из какого сорта растут политические события. Они вот ровно из такого
растут. События отсюда и растут. То есть за каждым политическим событием это уже вполне серьезно стоит, в общем, чисто человеческие чувства.
Не за каждым. Но я думаю, что вот этот момент осатанения вблизи рядом лежащей цели, он сводит с ума и переформатирует, мгновенно меняет все цели, все установки, все мотивы. То есть, ну, как говорится, метил в ворону, попал в корову. А попав в корову, вдруг понял, как много в ней мяса, как много в ней шкуры, как много в ней всего. И начал неожиданную для себя корову яростно делить, как будто ты всю жизнь к этой корове стремился. Но я это видел много раз, я участвовал в нескольких довольно любопытных политических, значит, кампаниях. И вот я видел, как человек, который, в общем, до этого об этом не думал, как мгновенно он менялся. Вдруг ему выпадала фишка «Зеро». И вот он знал, что это фальшивое зеро, что эту фишку у него через 5 минут отнимут. Но в этот момент он как Сильвер, просто совершенно искренне вспыхивал вот этой искренней святой верой в свой сумасшедший успех. А иногда эта святая вера становилась настолько сильной, что передавалась и другим людям. Ну вот классический пример, который у всех на глазах, это сам Путин в первый период своего правления, когда вдруг ему выпала совершенно безумная фишка, и он в нее поверил, и в нее поверили все. Вот это вот такие любопытные, мне кажется, вещи.
А вообще все-таки не к ночи будет помянута психология, которой вы занимались, да? Мы уже помним, как занимались в начале этой программы, вы рассказывали. Тем не менее, что-то остается, да, да, когда там ложки нашли, осадок остался. Да, психология ушла, осадок остался. С точки зрения психологии, есть ли вообще политики, которые реально думают о заявляемых им целях и не манипулируют общественным сознанием? Либо вы, как политолог, политтехнолог даже в определенный период, думаете, что таких вообще нет?
Я думаю, что все такие. Я думаю, что в определенной степени все более или менее верят в заявляемые ими цели. Другое дело, что понимать под словом «вера». Понимаете, представить себе человека, который придерживается, ну, допустим, там, условно говоря, что не понимать под этими словами, коммунистических взглядов, и при этом проповедует либеральные ценности, очень трудно, потому что постоянно систематически насиловать себя, политики – это, как правило, очень ограниченные, волевые, ограниченные, аккуратные достаточно, но далеко не сверхлюди. Поэтому постоянно лгать, постоянно говорить прямо противоположное тому, что ты думаешь, просто очень трудно, будешь тормозить каждый раз. И в определенной степени это такие... Они действительно крайне циничны в методах, почти как военные. Ведь военный – это человек, который просто-напросто посылает на смерть, на убой незнакомых ему людей. Просто так.
Ну, цель оправдывает средства.
А цель в 9 случаях из 10 – получение ордена, звездочки и хороших отношений с начальством. И ради этого можно...
Заявленная цель несколько другая. Я и говорю в этом смысле о манипулировании.
Заявленная несколько другая, а реальная несколько такая. И вот политики, они почти настолько же циничны, просто потому что они вынуждены по должности манипулировать людьми и относиться к ним с той же степенью отчуждения и с той же степенью равнодушия. Если вы будете переживать за людей, то кем-кем, а политиком вы не можете быть по определению. Так вот, я думаю, что холодность, цинизм и безразличие в методах более или менее абсолютны. А вот что касается целей, то они более или менее придерживаются тех целей, или скажем так, не тех целей, цели – это свои личные цели. А вот тех идеологем, тех идеологических установок, которые они провозглашают. То есть я хочу сказать, что я не верю в идейного юдофоба, который изображает сиониста. Я не верю в идейного коммуниста, который косит под либерала и так далее. Другое дело.
Знак нельзя поменять на противоположные, но оттенки, естественно...
Оттенки возможны, да. Другое дело, что и знак можно поменять со временем. Я бы сказал так вот. Мне кажется, что психология политика построена следующим образом. Если это не харизматичный лидер с манией величия, типа Мессии, Ленин,
типа, да.
Да, Ленин, Гитлер там, и так далее. То есть человек-идея, человек, вся жизнь которого – реализация каких-то идей. А обычный политикан, то он на каком-то уровне придерживается примерно тех идеологических целей, которые он провозглашает, верит. Примерно в те идеологические цели, которые он провозглашает. Внутри широкого поля, задаваемыми этими целями, реализует свои конкретные нужды. Ну, например, ворует, добивается должности и так далее. Это может полностью противоречить большим провозглашенным им целям. И тогда ему в этой степени ему плевать на эти цели. Ну, например, я рыночник. И я в это верю. Я считаю, что это правильно, что так должен быть устроен мир, так должна быть устроена экономика. Я знаю, что внутри рыночной экономики воровать не надо. При этом я преспокойно ворую, и плевал я 140 раз на провозглашенные мной общие декларации, потому что свой карман ближе. Но, тем не менее, я не идейный коммунист, я не сторонник государственной собственности, я на общем идеологическом уровне действительно сторонник того, что я говорю. Потом изменилось время, изменились идеологические ветры, и я совершенно искренне развернулся в другую сторону. Мы видели эти превращения, ну, даже в нашей короткой истории, когда вчерашние демократы становились великими патриотами, вчерашние там рыночники превращались в государственников и так далее. Они продолжали заниматься тем же. Карьера, деньги, достижение конкретных результатов. Но сначала они провозглашали одну идеологию, потом другую, и равно искренне относились и к той, и к другой. Они не настолько дорого ценят свою идеологию, чтобы в ней еще и врать.
В нужный момент не,
проще
не
говорить то, что, проще думать то, что говоришь, угу. Потому что это сегодня нужно, и говорить то, что думаешь. Потом изменилась ситуация, отлично, я буду говорить и думать другое. В этом смысле они искренне. А реальная мотивация, она другая, она направлена на реализацию своих целей.
Леонид Радзиховский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Вопросы довольно много, кстати, таких вполне приличных себе вопросов. Хотелось бы даже все задать.
Но
это не занавес еще. Какой занавес? Вопрос от А.Л. Блатова. Вы несколько раз очень интересно рассказывали про нашу науку и ученых, о Гинзбурге, Фадееве, Сахарове. Откуда вы это знаете? Вы были знакомы с ними или как-то связаны с нашими физиками и математиками? Ну, родители у вас микробиологи, да,
да.
Если верить Википедии, то
правильно,
есть люди
можно.
Научной среды.
Я из научной среды, и некоторый предрассудок в виде уважения к научному стилю мышления у меня остался. Я учился в матшколе, нифига не понимая в математике, но школа была хорошая, и учиться там было приятно, и ребята были симпатичные. Поэтому некоторое уважение к этим делам у меня осталось. Откуда я знаю? Да, господи, это все открытые сведения, я никакими...
То есть, не семейные встречи там, каждый вечер за ужином или каждую неделю собирались, да.
Нет, я несколько раз действительно видел жену Сахарова, но я ее в жизни расспрашивал про Сахарова. Несколько раз я разговаривал с Гинзбургом, но мои сведения о Гинзбурге отнюдь не от него почерпнуты и так далее. Но я знаю там одного-двух... Ну, как знаю, но изредка, очень изредка получаю какую-то информацию там, от одного-двух действительно крупных физиков, но я совершенно не являюсь ни их близким знакомым, ни тем более каким-то наперсником. Эта информация, она абсолютно открыта. Тут входите в интернет и наслаждайтесь. Если вам интересно, вы эту информацию легко почерпнете. Если вам не интересно, то вы можете выпить ведро водки с любым... канатоходцам, а по канату ходить не будете. Ваши трудности.
Поняли. Ответ дан. Леонид Радзиховский. Вопрос Ильи из Ярославля. В 96-м вы были спичрайтером «Лебедя». Это правда,
правда
или нет? Какая была бы сейчас Россия, если бы он, и ваш лозунг, который приписывается вам, по крайней мере, есть такой кандидат, и ты его знаешь. Да?
Есть такой даже, человек.
Есть такой человек, и ты его знаешь. Так какой была бы Россия, если бы он выиграл? И дополнительно поддерживали его или только работали с ним?
Значит, я думаю, что если бы он стал президентом, то вы бы узнали этого человека. И он сам бы узнал себя. Потому что мне казалось, что он вот как раз из тех политиков, которые вполне искренне верят в те слова, которые они произносят. Но главное в их деятельности, разумеется, не эти слова, а их собственная мотивация. Я его абсолютно не поддерживал политически. Я просто работал. Был такой мой действительно довольно близкий товарищ, к сожалению, покойный, Лёша Головков. А вот Лёша создал команду, пригласил меня в эту команду. Были там много интересных людей, Виталий Найшель, еще кое-кто. Мы работали. Работать с Лебедем было очень интересно по двум причинам. Во-первых, был сумасшедший азарт, особенно к концу, когда мы почувствовали, что фишка пошла. Что вот эта рулетка крутится в нашу пользу и уже выпадет зеро, потому что Лебедь был к тому моменту довольно темная лошадка, и вдруг стало ясно, что идет, просто в геометрической прогрессии растет его популярность, еще неделю он бы вообще на второе место мог выйти. Вот, это азарт большого проекта. А второе, ну и командные отношения. Головков был из тех людей, которые умели организовывать, умели поджигать. Вот. Сам Лебедь Александр Иванович, человек очень интересный, на мой взгляд, один из трех наиболее интересных наших политиков, второй, естественно, Гайдар, с которым я просто довольно близко работал, вот. А третьего называть не буду, поскольку человек живой, то чего же я буду рекламировать живых, лучше уж о мертвых, ну, в общем, более или менее. Нет, сейчас уже не очень действующий, но... Ну вот, ну, неважно. Кстати, Гайдар и Лебедь абсолютно максимально противоположные люди, каких только вообще можно вообразить. Лебедь мне был по-человечески не очень симпатичен, хотя интересен. И когда я начал с ним работать, он, значит, мне как-то сказал, после того, как там было совещание, останьтесь, я остался. Он говорит, скажите, вы написали обо мне, что я орангутанг. Я говорю, Александр Иванович, я в своей жизни к тому времени уже написал несколько тысяч статей. Если бы я помнил все статьи, которые я написал, я бы ничего другого делать не мог, учил бы их наизусть. А вот я говорю...
Ладно, без лукавства. Человек, без лукавства, с которым вы работаете, да, но в любом случае помнить-то можно было, чего о нем писали, или нет?
Абсолютно, без всякого лукавства, просто забыл. Он говорит, а я вот помню, вы написали, что я орангутанг, а вы шимпанзе. Тут я сразу вспомнил эту статью, да, после его слов. И говорю, я написал не так. Я написал, что я на вас смотрю так, как шимпанзе смотрит на орангутанга. Он говорит, ну так я похож на орангутанга. Я говорю, ну глазами шимпанзе, да, в той мере, в какой я похож на шимпанзе. Но я говорю, я надеюсь, вы понимаете, Александр Иванович, что орангутанги бывают очень умные, бывают глупые, бывают умные. Вот вы очень умный. Вот если вас такой комплимент устраивает, то я вам его от всей души могу ответить. После этого у нас были с ним очень хорошие отношения. Никаких проблем по этому поводу не возникало. Вот. А смотрел я на него действительно вот точно так, как написал. Я это написал до того, как я его вообще, как говорится, в глаза увидал. Но при личном общении, конечно, там было много другого. Он был очень ранимый, на самом деле, человек. И во многом беззащитный, как это, так сказать. Ну, это типичная история, когда политики, такой,
да,
вот...
Да, я даже могу частично подтвердить на базе нескольких интервью,
которые на лицо ужасное, да. Значит, не сказать, да, добрые, но ранимые внутри. Вот, я думаю, что... Я не думаю, что он бы смог удержать власть в том смысле, в какой ее удержал Путин. Для этого у него было слишком много темперамента, которого у Путина нет, и слишком большой разброс, и слишком мало, как мне кажется, государственного чутья. Не скажу государственного разума, государственного чутья. У него было огромное популистское чутье. Вот есть популистское чутье, есть государственное чутье. У Путина колоссальное государственное чутье. По крайней мере, было на первых этапах его деятельности. Будет ли, посмотрим. У Лебедя было колоссальное популистское чутье, разные вещи. Поэтому, если бы ему этот руль дали, он бы, наверное, им пользовался намного резче и круче. Вот. И даже, я думаю, резче, чем Ельцин. Потому что у Ельцина, кроме популистского колоссального чутья, была, ну, государственная привычка. Может быть, не было такого государственного чутья, но была государственная привычка за долгие годы. У Лебедя этого абсолютно не было. Вот. Но человек, он был, с моей точки зрения, один из самых интересных из тех, с которыми мне довелось.
К другим вопросам есть еще. Вопрос от Георгия Сталина, пришедший тоже до эфира. Это, кажется, вы придумали термин «демшиза». Такой тонкий, ласкающий слух, начинает так ласково Леонид.
Этот, да, термин придумал не я. Это термин общеупотребимый, начиная с начала 90-х годов. Кто его придумал? Музыка народная, слова народные. Может, сам Вадим Шиза и придумал, не знаю.
Хорошо, но тем не менее вы его употребляете время от времени. Да, тогда продолжение вопроса через заточек. К какой категории шизы вы бы отнесли себя? Надеюсь, вы не скажете, что сие расстройство вас не коснулось. Спасибо вам за терпение и иронию.
Ну, я шизоид по складу характера, я думаю. Шизоид.
Как психолог, говорите.
Да, ну, как нечто вроде психолога, я могу сказать. Я шизоид, а шизы в строгом смысле, по-моему, у меня нет, потому что шиза в моем представлении, что такое демшиза или нацшиза, то есть националистическая шиза или еще какая-нибудь шиза, это прежде всего вера в теорию заговора, вера в то, что если в кране нет воды, значит, выпили жиды. Это могут быть жиды, это могут быть чекисты, американцы, журналисты, бабы, кто угодно. Но, короче говоря, вера в то, что очень мало событий происходит естественным путем, и почти за каждым стоит организованная и просчитанная злая воля. Или добрая воля, хотя обычно, конечно, злая воля.
Теория заговора.
Теория заговора, да. Теория заговора. И, соответственно, для полного счастья надо устранить заговорщиков или заговорщика, и будет вам счастье. Ну, устранить там Ельцина и либералов, устранить Путина и чекистов, устранить царя и буржуазию.
Это
и
тогда... понятно. Ну, вы говорите, что вам свойственно в какой-то мере. Кого вы-то устранили?
Мне свойственно шизоид. Мне совершенно не свойственна теория заговора. Более того, я глубоко... Вот одна из таких аксиом моего сознания, что если можно что-то объяснить без заговора, объяснить простыми естественными причинами, то надо объяснять так. Если никакие естественные причины это объяснить не могут, то, наверное, я просто не знаю этих причин. И только уже в самом крайнем случае я склонен что-то приписывать заговорам и какой-то организации. Дело в том, что просто мой опыт, опять же, реальной жизни и работы в политике говорит о том, что заговоры вообще никогда не получаются. И даже когда чиновники или не чиновники, а журналисты или кто-то о чем-то договариваются, то на втором ходу все расползается, и в результате... То есть человек предполагает, а Бог располагает.
Тяжкое поэтому наследие научного образования, кстати говоря, отчасти.
Я думаю, это просто склад ума такой. Вот, поэтому шизоидность у меня, я думаю, просто в такой дотошности, в склонности, значит, ковырять в попытках, не всегда удачных, находить неочевидные связи. В этом смысле шизоидность. Но шиза в смысле вот поиска совершенно неочевидных, но очень, или типичных но заговорщицких, субъективно организованных и так далее связей у меня этого нет. Второе, значит, демшиза – это люди, которые очень страстно, как футбольные фанаты, относятся к политике. Болеют за своих, ненавидят чужих. У них есть дама приятная во всех отношениях и дама неприятная во всех отношениях. Ну, это классическое деление на черных и белых. Еще это называется оборонное сознание, когда наши всегда правы, потому что они наши. Не наши всегда не правы, потому что они не наши. У меня этого нет, просто потому что у меня нет наших. Вот абсолютно не наши, абсолютно чужие, чуждые мне люди есть, а вот наших у меня нет. И, соответственно, один из приемов, которыми я стараюсь пользоваться, это находить внутренние противоречия, внутренние слабости и внутренние глупости в каждом движении и в каждом политике, исходя из того, что каждое политическое движение своими провалами обязано прежде всего самому себе, так же, как и каждый человек, я, например, и каждый политик. Поэтому я себя к шизе отнести не могу, но это не комплимент и не попытка себя любить. У меня вполне достаточно слабостей и глупостей, но к шизе они не относятся.
Вопрос о наших. На Олимпиаде-то все-таки за наших болеете или не болеете вообще? Нет?
Я ни за кого не болею, но я с интересом смотрю за спортивной гимнастикой. Мне борьба нравится, бокс нравится, но я ни за кого не болею абсолютно.
Последний вопрос, наверное, успеем. От СБ Семенова. Почему вас до сих пор нет ни в Фейсбуке, ни в Твиттере? Это не менее важная площадка публичного обсуждения. Социальные сети нельзя игнорировать, предупреждают вас, тем более вам. Вы столько лет в публичной полемике. Ну, в Life Journal есть, насколько
вот,
я понимаю.
Потому-то и нету, что я ни в какой публичной политике не состою и стараюсь не состоять. За последние годы я категорически отказался участвовать в любых телешоу. Это просто закрыто. Хотя я знаю, что я им выгоден, потому что им нужен такой аккуратно умеренный либерал, скептический, чтобы сказать, вот видите, у нас же есть и либералы. Не видите, меня не увидите. Вот, ни в каких шоу, значит. Я отвалил из нескольких изданий, где я, значит, фигурировал.
Меньше минуты у нас, да, чем
а
в итоге заниматься-то,
Москвы,
да.
Божьей помощью. Заниматься, ну вот, ковыряться по своим делам. Я по-прежнему пишу в российской газете, это на мой вкус. Приличное место, где я могу писать то, что я хочу. Я пишу еще на одном сайте, такой актуалкоммент есть сайты. Я занимаюсь своим хобби, о котором я вам вначале довольно подробно рассказывал. И потихонечку вот ковыряюсь в себе, стремлюсь к простоте и пустоте. Вот этим и занимаюсь. А публичная деятельность, и уж тем более публичные поучения кого бы то ни было, полностью описываются одной формулой, Некрасова. «И погромче нас были витии». Да не сделали пользы пером. Дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем.
Для разговора без дураков в нашей студии был Леонид Радзиховский. Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Всем удачи.